Добрый вечер. Мы с вами продолжаем изучением Силат Йешарим и все еще находимся в предисловии автора. В прошлый раз мы пытались выяснить с вами, с того, что тут было написано, о том, что такое наша еврейская религиозная жизнь. Мы назвали это служение Творцу. Надеюсь, мы будем пользоваться этой терминологией служение Творцу. Мы сказали, как стать трудящимся, настоящим человеком, который служит Творцу. Лицата называет это словом хасидут. Хотя само, как мы говорили, термин хасидут, сам термин хасидут, мы дальше его выясним, имеет чуть другое значение, более узкое. Вот это служение Творцу, истинное, глубокое, настоящее. Как его достичь? Во-первых, в чем оно? Так много людей пытается идти по этому пути, ищут его. И каждый представляет себе по-разному, что такое служение Творцу. Лицатов перечисляет две категории людей. Одни, которые в силу своих способностей, увы, не совсем могут понять, что такое хасидут, что такое служение Творцу. Поэтому каждый из них что-то придумывает себе, какие-то мысли, надо служить так, надо служить так. Ну, вы, а истинный хасидут, он далек от этого, истинное служение Творцу очень далеко. С другой стороны, есть люди мудрые, они, да, способны понять, да, способны разобраться, что такое истинное служение Творцу, но вы, они этому не уделяют внимания. Почему им кажется, что это очень просто, и так ясно, и так понятно? Любить Творца? Ну, естественно, что надо любить. Бояться Творца? Конечно же, мы все богобоязненны. И говорит Люцата так. Истинное же благочестие, хасидута амити, амирцева нихмат, рахок митсиур сихлин. Вот это истинное служение, желанное Всевышнему, оно далеко от наших представлений. Далеко от наших представлений. То есть, по-видимому, то, что мы себе представляем, что такое иудаизм, и то, как оно на самом деле есть, это две разные вещи. Знаете почему? Дальше Люцат объясняет совершенно с другой стороны. Знаете почему? Потому что мы об этом просто не думаем. Просто не уделяем этому внимания. Ясно ведь, что вещь, которой человек не придает должного значения, он не может постичь. Все очень просто. Человек забывает то, о чем он не думает постоянно. Ну, о чем мы думаем постоянно? А? Деньги. Мы думаем о деньгах постоянно, поэтому не забываем о них. Есть еще вещи, которые напоминают нам. Ну, есть еще много другого. Человек, в чем он сконцентрируется, его спрашивают, как вы это все помните? Поэтому он говорит, я не могу забыть, я пытаюсь. Потому почему? Внимание его на это. У нас же, когда мы живем еврейской жизнью, то что человек говорит? А я уже живу еврейской жизнью. Все нормально. Что мне тут еще копаться? Я уже датишник. Самое сложное прошел, кипу на голову одел, да, кто шляпу. Теперь что еще от меня хотите? Вот самое основное уже мы прошли. Думаем ли мы об этом? Человек, говорит Люцата, забывает то, о чем не думает постоянно. Если мы могли бы сосредоточиться в этом, то, по-видимому, мы бы дошли бы до совершенно другого понимания этого. Давайте еще чуть продвинемся в тексте и вернемся к этой же мысли. И хотя в сердце каждого прямого и честного человека установлены начало и основы служения Творцу, он не разглядит частности, не будет знать их. Пройдет мимо и не почувствует, что прошел, если не будет постоянно в этом упражняться. Мы из нашей жизни, простой бытовой жизни знаем. Каждый человек, который достиг чего-либо, достиг чего-то настоящего, как он это достиг? Путем мотивации и постоянного упражнения. Ну, как вы учились в институте? Видимо, была какая-то мотивация получить диплом. То ли была мотивация не получить от родителей каких-то наставлений, то ли еще что-то сулило нам. С одной стороны, с другой стороны, повторяли еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Ну, приходили к какому-то результату. Как учили иврит. То же самое. У нас была мотивация, мы знали о том, что если не научимся разговаривать на языке, то мы будем как инвалиды тут в этой стране. Поэтому у нас была мотивация, и как мы еще раз, и смотрим, уже говорим на иврите. Нам нужна мотивация, и нам нужно еще один раз это повторять. Говорит Люцату о том, что истинное служение Творцу, надо к нему возвращаться. Еще раз. Я снова обращаю ваше внимание. Мы еще не говорим о том, что это есть. Мы изучаем с вами только предисловие автора. Вся книга о том, что есть служение Творцу. Но только в предисловии мы уже должны понять и подготовиться, как надо относиться к этому. Если мы не будем повторять книжку Мцилат Йешарим, мы ее забудем, о чем речь идет. Если после того, как мы урок послушаем и выйдем, и куда у нас наши мысли уйдут? Ну, к своим делам. Каким делам? У каждого свои. Заботы, дела, суета называется. Об этом говорит Люцат. Надо голову свою как-то вставить в это, надо обратить внимание на это, чтобы это стало частью нашей жизни. Он всего лишь одно единственное хочет, чтобы Творец стал частью нас, а мы частью Творца. Чтобы он, снова возвращаясь к тому же слову, чтобы не были религиозны, чтобы мы стали, начали быть богобоязненны, набожны. А ну посмотрим несколько слов, тут постараемся понять, что он говорит. И хотя в сердце каждого прямого и честного человека, видите, он сразу дает нам большой кредит, его времена, в его времена были прямые честные люди. В наши времена, а потом, по-видимому, тоже в каждом поколении на своем уровне есть прямые честные люди. Ну и что там? Оказывается, там есть элементарные формы служения Творцу. Что-то у нас в сердце вложено, например. Например, вложено у нас акарат атов. Это воздаяние добра добру. С нами кто-то сделал что-то хорошее, и изнутри мы чувствуем, что мы как-то обязаны вернуть ему чем-то хорошим. То есть что-то да вложено из вот этого служения Творцу. Есть намеки на это.
То есть это как бы на уровне автоматически?
На уровне инстинктивном у нас есть какое-то что-то Творец вложил в нашу душу, чтобы уже что-то было. Сейчас мы дальше увидим, что то, о чем основное, что мы говорим, мы не находим себе автоматом. Мы не вдруг ни с того пробудимся любить Творца или бояться Творца, вовсе нет. Но часть есть. Например, порой пробуждается желание сделать добро другому человеку. Это то, что Творец да вложил в нашу душу. Мы понимаем, что иногда нужно оказать помощь, дать цдаку, пожертвование. Или, например, вложено в сердце наше стремление к истине. Порой даже очень сильно. Особенно в семье. То есть стремление к справедливости. Да, это несправедливо. Почему я только мою, а он нет? Мы чувствуем, что это чувство, оно очень крепко и сидит в нашем сердце. То есть задатки есть, задатки стремления к истинности тоже Творец вставил в наше сердце. Есть еще в нас автоматом вложено какое-то желание, какое-то тоже бессознательное. Никто нам не обучал этому, но все-таки мы стремимся к тому, что называется совершенству во всем. То есть мы стараемся быть лучше во всем. Профессиональное мастерство выглядит лучше, наши все деяния должны быть они более успешными, хорошими и полными. Мы должны, и мы как-то стремимся к этому совершенству. То есть многие из того, это то, что тут Люцата говорит, есть вещи, которые уже Творец вложил в сердце человека. И хотя в сердце каждого прямого и достойного человека, то есть если он не прямой и не достойный, тут это, видимо, то, что мы перечислили, он не найдет в себе, кроме справедливости. Да? Уже заложены задатки основы благочестия. Но если он не будет заниматься этим, то встретит проявление его, не узнает, их пройдет мимо и не почувствует. Что он говорит? Да. То, что Творец нам заложил, и признание добра, и желание сделать это добро, и действительно поиск истины в этом мире, вот справедливости в этом мире и многое другое, что мы сказали, оно заложено в таком сыром первоначальном виде. И из него мы можем слепить то, что нашему сердцу хочется. Но если мы начнем даже это развивать и углубляться, и понимать, что такое акарат ато в качестве примера, что такое признание добра, тогда мы вдруг увидим детали. Вся проблема в чем? Что мы ходим с чем? С лозунгами. У нас есть общее понимание того, как должно быть. Мы принимаем их. Надо признать добро другим людям. А как же? Ну, это идея общая. А где там конкретные детали? То, что 20-й говорит, для того, чтобы мы могли понять, что это означает, надо войти в это глубоко, то есть детально. Посмотреть, а в этом случае, а в этом случае, а в этом случае. Мы знаем о том, что акарата то признание добра доходит до того, что Моше Рабейну, все вы знаете из Торы, он не мог ударить по Нилу, по воде. Почему? Потому что вода спасла его. До такой степени есть понятие признания добра, кто нам сделал добро. Даже мертвой материи мы должны признать это добро. Есть тут много деталей. Надо, во все это надо углубиться. Если углубимся, поймем, увидим. А если не углубимся, то что он говорит? Пройдем мимо и не почувствуем, что прошли. Все будет нечувствительно. Просто это будет вне нас. А вот если будем в этом постоянно упражняться, и мотивация у нас будет в этом, мы вдруг поймем о том, что признание добра, опять в качестве примера, только это очень-очень высокая вещь. Кстати, если мы об этом уже говорим, для многих людей окажется необыкновенно полезным, чтобы они каждый день перед сном вспомнили что-то хорошее, что им сделали за целый день. Очень интересно, что я недавно встретил одно из исследований в психологии. Есть уже понятие «психология счастья». Что там они дошли до великой революционной идеи. Если человек, он каждый день чуть-чуть подумает о том, что хорошего ему сделали в течение дня, то у него и настроение лучше будет, и много ощущения внутреннего счастья будет больше. У нас это одно из наших повелений еврейских, которые у нас есть. Акарат ха-тов, признание добра. Да. Жена бы чуть подумала, сколько, несмотря на все, муж делает добра ей. Муж чуть-чуть остановился бы в своей этой беготне. Сколько жена для него делает, да. Сколько для нас. Все вокруг нас, я уже не говорю о том, что Творец уже секунду для нас творит. Это уже мадрига, это уже уровень какой-то. Все бы выглядело совершенно по-другому. Я повторяю снова и снова о том, что Люцата говорит, нужно не жить поверхностной жизнью. Надо то, что Творец повелевает нам, то, что Он даже инстинктивно вложил в нас, нужно это развивать, придать этому значимость. Тогда мы будем еще раз повторять это, еще раз углубимся, поймем, увидим детали. И дойдем тогда до сути. И дальше говорит Люцата вещь необыкновенная. Обрати внимание. А хасидута амити анирцава нихмат. Рахок митсиур сахлейн. Что пишет Рамхан? У нас все разделено внутри. Внутри нашей души. На то, что Творец изначально дал нам. Назовем это инстинкты, так принято это называть. Какие инстинкты мы знаем? Например, желание сохранить свою жизнь. Желание поддержать свою энергию путем потребления пищи. Нам нужно это напоминать. Я тебе только напоминаю, кричал баба, не забудь, что надо поесть своей 35-летней дочери. Да, такого никогда не слышал. Вообще, все в нашей душе разбито действительно на две категории, причем совершенно непонятно. Есть вещи такие. Например, вы никогда не слышали, что мама бежит за своим 15-летним сыном и кричит ему, какой ты бессовестный. Я тебе наконец-то уже купила стереоустановку, хоть один раз послушай музыку. Нет такого, не слышали. Да, за пацаном тоже, посмотри фильм. Нету такого. Вы когда-то видели, что обучали детей, знаете, сказать, почему ты не запомнишь плохое слово? Знаете, такое какое-то одноэтажное, двухэтажное. Как это происходит? Почему есть вещи, которые сами по себе прилипают, нельзя ты отлепить от нас? А есть, которые просто не входят. Почему? Так устроено в мире. Есть у нас две стороны. Одна со стороны нечистоты духовной жизни, а есть со стороны чистоты духовной жизни. Все, что со стороны нечистоты, приходит само по себе. Все, что со стороны чистоты, требует усилия, внимания, еще раз. Говорит Люцата тут так. Не найдем. Все, о чем он тут говорит, служение Творцу, страх перед ним, великая любовь перед ним, чистота сердца, не заложены в человеке от природы. Сколько раз спрашивал молодых ребят, скажите, вам иногда, знаете, такое, вдруг ни с того, ни с сего, вдруг у вас такое какое-то непреодолимое желание надеть тфилин было? Никогда, я еще никогда не встречал человека, который вот просто так, вот, по велению сердца решил надеть тфилин. Никогда. Ходить, цицити, вот, не было. Даже молиться, люди, особенно кто приехал в наше поколение, вообще не понимают, о чем речь идет. Что значит молиться? Отдельная тема по себе. А прочесть текст, сейчас прочту. А вот потребность молиться. Хотя мы это делаем. Мамы, женщины, у них это проще, они ближе к Творцу в этом смысле. Почему? Потому что это как-то автоматически получается в момент того, когда не на кого надеяться. Естественно, вдруг получается молитва. Но вот так просто ни с того, ни с сего. 3 раза в день. Никакой потребности в этом нету. И не только в этом, а всем остальным. Голову куда-то придется сесть, сделать суку. Да. Нет. И просидеть там 7 дней. Никто не видел, что это вдруг откуда-то изнутри поднялась такая, знаете, сила, и арбаминим потрясти. Не-не-не-не-не. Никто не... Все, что есть, все, что связано с мицвот, с выполнением, это не находится внутри нас. Не запечатлено в нашей душе так, чтобы толкало, пробуждало. Более того, даже стремление порой к духовности мы тоже не находим себе автомата. Автомата мы находим, только идет вниз. Поесть, поспать, отдохнуть, развлечься. О, это очень хорошо. Поели хорошо. Теперь телевизор смотрим. Почему? Это надо расслабиться. То есть мы насытили тело, теперь чуть наслаждаем душу, и все. А что еще нужно? Телевизор, холодильник. То ли? А духовность? Нет, тоже мы не чувствуем себя. Само по себе почему-то это не приходит. А как это может прийти? Это может прийти только тогда, когда человек пробудит в себе это. Не заложена великая любовь к нему, не чистота сердца, не страх перед ним, до тех пор, пока человек не станет искать средства, чтобы приобрести эти качества. Видите, как сказано? Надо искать средства. Надо что-то искать, какие-то хитрости, чем-то, посредством чего-то надо искать. Надо это пробудить каким-то образом. Хитрости. Это то, что нужно. Хитрости для того, чтобы пробудить себя, пробудить в себе, искать духовное в этом мире. Порой человек говорит, я не пойму, вы говорите о духовности, а я что, не живу духовной жизнью? Я за этот месяц 3 раза уже был в театре. 3 раза, 4 раза кино смотрел даже. Выходил на улицу, смотрел кино. Я уже не говорю про то, что сколько я смотрю тех. Я живу культурной жизнью. Что вы думаете, я все время ем? Это мы не называем духовной жизнью. Почему? Это тоже интересная тема, но мы не это имеется в виду. Пробуждение к духовности. Духовность, она противоположна материальности. Когда человек чувствует, что это приходит само по себе, и что это потянуло, это один из признаков того, что это исходит из желания тела, а не из желания духа. То есть получается, что людям надобны средства и приемы, чтобы приобрести качество эти благочестия, служения Творцу. И у них найдется достаточно факторов, удаляющих эти качества человека, и достаточно путей, удаляющих эти факторы. О! А если так, как же не потребуется человеку поискать время на размышления о благочестии? Познать истинность вещей и узнать пути и способы для обретения упомянутых качеств и сбережения их. Откуда придет это мудрое сердце человека, если он не будет искать ее? Все, что есть в мире, оно удаляет нас от Творца. Этот мир, как он называется, Олам. Олам от слова Хелем. Слово Олам, мир, а корень этого слова от скрывающего лика Творца. Что именно скрывается? Материальность этого мира, она скрывает присутствие Творца. Материальные желания человека, они отодвигают, устраняют его от стремления к духовности, от стремления к Творцу. Человек, погруженный в материальное, когда он обнаружит в себе духовное. Были люди, которые иногда жаловались, они, знаете, я однажды сидел в Аждоде на пляже и не чувствовал, что Творец присутствует в этом мире. В Аждоде на пляже, по-видимому, особенно в субботу в 6 утра, не чувствуется. Хотя, по-видимому, там само море должно. Действительно, на пляже не чувствуется это. Но есть места, где найдите другие, пойдите в другое место. Там, может быть, атмосфера более подходящая, чтобы почувствовать это. То есть получается, что человеку нужно найти время, говорит он. Требуется человеку поискать время на размышление о служении Творцу. Кто из нас сел позовом мыслителя и пытался поразмыслить на эту тему? Это приводит нас к тому, что основное, чем мы должны были в принципе заниматься, основное, чему человек должен себя посвятить, суть своей жизни, мы просто даем, отпускаем это на самотек, на инерцию. Да просто на бездумие. Мы эту, по-моему, эту мысль говорили в прошлый раз, повторим еще один раз. Человек приходит в этот мир для какой-то цели. Как все в этом мире вокруг нас, для какой-то цели. Стакан, пить из него, видите, микрофон. Для того, чтобы записывать через него, магнитофон. Все. Человек тоже для какой-то цели пришел в этот мир. И вот то самое важное и главное, что есть, для какой цели человек пришел в этот мир. Подумать, передумать. Поэтому уж точно об этом мы не задумаемся. Не пытаемся это обсудить даже. Это надо искать. Это надо искать. И всегда и во всем, если не искали, не пытались найти этого, не вложили все усилия, никакому результату это не приведет. Наши мудрецы говорят так. В той степени, в которой человеку не достает это, до какой степени он испытывает цар, страдание от отсутствия этого знания, в такой степени он этого и познает, и добьется этого знания. Когда человек приходит и хочет что-то узнать, или хочет что-то постичь, и он приходит, у него сел, покурил, выпил, сейчас поймем, почтем, прочитаем, а что? А, люцата, да, все, поймем сейчас. Ничего не поймем. Служение Творцу, кепку надели, не пойдет ничего. В той степени, в которой у него он выстрадал это знание, в той степени, в которой он хотел узнать это, вот только в такой степени он и познает это. Так наши мудрецы говорят. Есть интересная притча, которую когда-то слышал из других источников, куда-то восточник, по-видимому, где рассказывается, как один ученик пришел к учителю и говорит: «Учитель, я хочу познать мудрость этого мира». Сейчас мы дойдем до этого. Явно в еврейских источниках такое написано не могло быть. Но там, на Востоке, по-видимому, ничего страшного. Он схватил своего ученика за голову, за волосы. И там был тазик с водой. Он его раз в этот тазик с водой. И держит его прямо в этом тазике. Ну, тот уже, так сказать, сколько мог, не дышал. Потом начал дергаться. И тот дождался, пока он на последнем издыхании был. Раз, и вытащил его. Дышит. Когда он надышался, спросил его: «Скажи мне, когда голова у тебя была там, внизу, что ты больше всего хотел?» Он сказал: «Дышать». Так вот, когда ты захочет познать мудрость, как ты хотел там дышать, ты ее познаешь. Надо этого хотеть. Надо сильно этого хотеть. Сказывает историю про одного из наших величайших мудрецов последнего времени. Речь идет о рабби Йоханан Вассерман, цадик левраха. Когда он был молодым человеком, да, ребенком, он не блистал большими способностями. Был средним, был учеником, учился в ешиве. Его однажды застали, один из его впоследствии учеников. Его застали за тем, что однажды, когда зашли в синагогу, то вдруг увидели, что кто-то посередине ночи, было 2 или 3 ночи, увидели какой-то образ, который засунул голову в Арон ха-Кодеш. Знаете, в синагоге Тора хранится в таком шкафу, специально предназначенном для Торы. Кто-то открыл этот Арон ха-Кодеш, засунул туда голову, и рыдал, и плакал, и молился. Это был рабби Йоханан Вассерман. Он прорыдал всю ночь, что он хотел. Он просил от Творца, дай мне мудрость, дай мне возможность познать. И таких историй мы знаем массу, когда человек средних способностей добивался совершенно невероятных высот и познаний. Почему? Потому что он хотел, когда человек хочет, ему Творец открывает. Я лично видел пример у нас в Ешиве. Все приходят с разными способностями. Когда один человек, который пришел, он был музыкантом. Вернее, Халил Вахас, музыкант. Но как-то не шла у него учеба Гмары. Ну, не шла. Почему-то второй музыкант тоже не шла. Не знаю почему, я не делал общий знаменатель, но не шла. По-видимому, какой-то образ мышления другой был. И как я был удивлен, когда этот человек, который, несмотря на все, продолжил учебу, я не понимаю, откуда у него столько сил взялось, в несколько лет сидеть, не понимать и учить, вдруг я увидел, что через определенное время вдруг он необыкновенно глубоко стал понимать все, что написано в Талмуде. Это живой пример перед носом. Когда человек хочет, он достигает необыкновенного. Ему надо только по-настоящему сильно захотеть. Творец сразу открывает. Мудрецы говорили, а ты меня слышал, это где-то от имени Рав Шаха сказали, о том, что в Ишивот, и в мире, и в Воложине было массу гениальных людей. Необыкновенно талантливых. Когда они учились, парни, они были просто необыкновенно. Потом куда-то они исчезли. Мы о них больше не слышим. А вот те, которые стали гдоледор, величайшие люди, которые были, величайшие наши рабани, они, ну, без них не сильно блистали исключительными знаниями во всем мире. В них было совершенно другое качество. Они хотели необыкновенно знать. Необыкновенно хотели знать. Если я уже говорю историю, расскажу вам еще одну историю. Однажды в одну из ишив, после того, как закрыли Шват Воложин, то раскололось что многие ишивы в разных местах. В одной из этих ишив приехал один большой талмид хахам искать себе жениха для своей дочери. Как то было положено, в том, что выйти и жениться на бат талмид хахам, дочери большого мудреца, это большая почесть. Естественно, все бахурим пришли, сейчас приехал, такой, да, приехал, можно сказать, великий тесть будущий. Что сделал этот тесть? Он был большой-большой талмид хахам. Он собрал вечером в эрев шаббат, дал драшу и сказал там необыкновенной силой кушию. Кушию тяжелый вопрос задал. И попросил бахурим так: кто сможет мне литарец, кто сможет мне ответить, тот будет женихом моей дочери. Можете представить о том, что все бахурим стали в очередь, каждый из них пытался так ответить, другой так ответить, таруц такой, не то. На следующее утро все продолжили, это было только разговор об этом, и так сказали, так объяснили, уже третья трапеза, нету таруца, нет ответа, уже мацей шаббат, никакого ответа нет. Шло время уже покидать, садится этот талмид хахам, этот мудрец на повозку и уже уезжает, уже все, уже практически выехал из этого местечка, и вдруг слышит, кто-то кричит: остановитесь. Видит один бахур, бежит за ним. Бежит. Остановился, он говорит: ну что, есть у тебя тируц? Он говорит: не, у меня нет тируца. Я хочу знать, какой ответ. О, вот ты и будешь моим, от этого я и ждал. Ты будешь моим женихом. Почему? Что он в нем разглядел? Он же не ответил. Но он увидел в нем самое основное. Он искал эти знания. Он страдал от того, что у него нет ответа на этот вопрос. О, это что-то другое. Совершенно другой уровень. Кто хочет знать, он достигнет необыкновенных высот. Для нас это, для нас, простых людей, все это большая-большая поддержка в нас. Как часто, начиная учебу, мы чувствуем, что никакого продвижения нет, мы же не понимаем. Всего лишь завланут, терпение. И много-много желания познать, и человек в конечном итоге, еще месяц, еще два, еще год, узнает, придет, поднимется. Искать надо. Это то, что говорит лицо. Надо искать. Постоянно искать. Дальше. Говорит лица-то так. И поскольку каждому разумному человеку очевидна необходимость цельности в служении и то, что оно должно совершаться в просветленности и чистоте, без которых оно нежеланно Всевышнему и отвратительно ему, ведь он исследует все сердца и понимает все устремления наши мысли, и что мы ответим в день суда, если были небрежны в изучении того, о чем говорилось выше, и забросили самое важное из возложенного на нас, стержень того, что требует от нас Всевышний. прояснилось, стало ясным и истинным у каждого мудреца, у каждого человека разумного. Та самая потребность в совершенстве служения Творцу. Обязанность чистоты, и дальше идут термины. Таара, накиют, это все термины, надо их объяснять. Это сказать слово чистота, духовная она и слова. Надо понять, что за этим говорится. Мы, Зрат Ашем, у нас дальше будет эта тема сама по себе, поэтому мы тут акцента не делаем. Другими словами, только в скобках ставим о том, что если наше служение Творцу, оно не совершенно, оно не в чистоте духовной, оно нежелаемо Творцу. Мы это не понимаем. Оно нежелаемо Творцу. Ведь быть человеком религиозным, быть человеком набожным, это выполнить желание Творца. Надо просто это знать и чувствовать это постоянно. Многие спрашивают, а как жить? А вот как выбирать? А по какому пути идти? Что вы спрашиваете? Это так легко. Надо спросить себя, а это угодно Творцу, что я сейчас делаю? Да или нет? И вы сразу почувствуете о том, что, по-видимому, нет, скорее всего, это не угодно. Не-не-не, такое, мысль прошла, куда пойти. Не-не-не, не угодно. У нас есть точные критерии всего. Желаемое Творцу или нежеланное Творцу. А служение Творцу, которое оно не несет в себе стремление к совершенству, оно не выполнено в этой духовной чистоте, оно вообще нежелаемое ему. Тут сказано более отвратительное ему. Исследуя все сердца, понимает все наши стремления. И если это так, что мы ответим в день суда? Что мы ответим, если самое важное, что у нас есть, то есть всю нашу жизнь мы оставим на нашу привычку, на наше бездумие? Просто так поживи, пожили. Религиозными прожили эту жизнь. Без того, чтобы на один шаг приблизиться к Творцу. Забросили самое важное. Мана неба йом тахаха. Что мы ответим? Что мы ответим в тот самый день, когда предстанем перед Творцом, когда все перегородки этого мира рухнут, исчезнут, как будто и не были. И человек останется вот один такой во своей этой одежде, загрязненной всей материальностью этого мира. Что мы ответим? У нас всегда будет ответ за каждый день. Сегодня был занят. Мне надо пойти в химчистку. Я тебя прошу прощения. У меня просто не было времени. Я хотел подумать о тебе, да. Но у меня просто надо дела. Надо было отнести вещи в химчистку. Надо было с другом поговорить. Надо было. Я не мог дозвониться. Я все время звонил. Я был занят. У меня не было времени подумать о Творце. Я опоздал. Я шел на автобус. Но я же не могу думать. Я сейчас иду на автобус. На автобусной остановке мы можем как-то... Мы заняты, почему? Мы ждем автобуса. Мы же тоже не можем это... Потом мы едем на автобусе уже точно, когда еду в автобусе, уж точно мы не можем оторваться от автобуса. И так пройдет целый день. А потом еще один, а потом еще один, и так вся жизнь проходит. И вся жизнь, хотя мы и понимаем, что да, надо, конечно, надо быть по-настоящему набожным человеком. Будем! Обязательно будем. А как же будем? Не сегодня. Есть еще время. Что ответим Творцу, ведь Он все знает. Все начало мысли понимаем. Что ответим в тот день, когда станут нас укорять и доказывать нашу вину, если мы небрежно отнеслись к изучению этой важной дисциплины и оставили то, что не просто на нас возложено, но есть именно то основное, что Всевышний спрашивает от нас и требует от нас. Смотрите, послали шпиона за границу, разведчика, прошу прощения, за границу. Подготовили его, вложили в него огромные средства. 3 года готовили. $1 000 000 вложили. Обучили всему, что мы. Ехать на всех машинах, на всех самолетах, всеми орудиями, там убийства, как пользоваться. Послали его за границу. Приехал за границу. А там за граница. Посмотрел направо, посмотрел налево. Вспомнил, что ему сказали, что вначале вживаться в образ нужно. Стал вживаться. И что, забыл вообще, куда его послали? Хорошо, посидел тут в баре, пошел там погулять по набережной, тут пошел по магазинам, там, посидел тут. Хорошо, жизнь хорошая, все очень прекрасно. Чего он одно единственное забыл? Для чего вы сюда послали? Как он тут оказался? Что он ответит, когда в один прекрасный день кто-то его возьмет за шиворот и скажет, а вы же раз машину посадят и отвезут в какое-то место, говорит, где же результаты? Ты что тут делаешь? Для чего мы тебя туда послали? Что он ответит? Смотрите, я должен был посидеть в баре, я должен был то, я должен был... Обождите, а где шпионская деятельность? Так мы тебя послали тут разведывать. Почему не ходил туда, на военные базы, не крутился там, не знаю, куда ему надо было что там разведывать? Он говорит, ну смотри, у меня просто сегодня не было времени, завтра тоже не было, вчера тоже не было времени, я просто не успел. Трути. Как он вообще оказался тут, в этом городе, скажите, как он оказался? Его послали специально для этого, основная функция была, для этого его готовили, для этого, так и мы в этом мире, мы пришли в этот мир. У нас есть основное, а мы заняты всем остальным, чем угодно, кроме основного, то, что говорит Люцифер. Говорит Люцифер так дальше. Мыслимо ли, что наш разум будет обременен исследованиями, не составляющими для нас прямой обязанности? Бесплодной риторики и законами, не имеющие к нам отношения. Айтахен, шейгав и амоль сихлейну бахакирота шерлон и тхаявнуба. Теперь переходит он на чуть более высокий уровень. Ведь, вы помните, мы хотя и пытаемся все время спуститься к нам, но он-то говорит о его поколении. Он говорит порой о поколении, где было много мудрецов еврейских. И что он говорит? Он говорит, это чуть ли не приговор, это очень страшно. Кто понимает, что тут написано, это страшная, страшная вещь. Как может быть, что мы так много усилий вложим в то, чтобы разум наш занимался исследованиями, которые нас никто не обязал? Какими исследованиями? Например, философия. У нас не написано, что мы должны точно понять и доказательством от противного, почему все высказывания идолопоклонников и людей апикорисов, они не верны. У нас нет обязательства. Сейчас мы скажем в конце, что в конечном итоге есть место этому, но это то, чем мы должны посвятить себя. Пильпули машер лоя цала на шум приме. Тут сказано риторика, это не то слово. Всякие разные умозаключения, игра разума, которые не принесут нам никаких плодов. Никаких плодов. Чемпион мира по кроссвордам. Очень хорошо. Человек совершенно разбирается, в курсе дела. Есть люди, которые феноменально интересуются всем. Один выучил пол энциклопедии. Наизусть. Все знает. И умер. Говорят, что очень помогает. После смерти. Для чего? Что это ему дало? Теперь он знает, сколько пингвинов есть в Антарктике. Ну а чего? Что это тебе дало, сколько есть пингвинов? Я знаю, хорошо, ты очень хорошо знаешь. Ты приблизился к Творцу. Да просто тебе легче отнестись к своим родителям, жене, к детям. Что это дает? Пильпулим тут и в прямом смысле, и в переносном смысле. У нас есть понятие дрошва кибель сахар, обращаясь к тем, которые учатся и знают, о чем речь идет. Иногда мы в Гморе, да, находим о том, что сказано, что даже можно, надо это понять, и хотя никакого практического вывода из этого нету, тем не менее это Тора, и мы должны это учиться. Люцифер говорит о пропорции. Это как что-то дополнительное, но не основное. Чтобы мы погрузили все свои умения именно в это, чтобы заниматься пильпулим, заниматься всякими разными умозаключениями, вовсе нет. То же самое он говорит о законности. Шум примием, веденим шаринам шейхим лану. До такой степени он подчеркивает о том, что даже выяснение закона и делать акцент на этом, в то время как этот закон сейчас вообще нету, не соблюдается. Эн навкамина, нет у нас практического применения сейчас в нашем времени в этом законе. Для чего следует? И он не имеет в виду не заниматься этим вообще, халила. Он имеет в виду, почему вы уделили всю свою жизнь только этому, а основное, чем ты должен был заниматься, почему не уделил? Эл, если ты уже основное занимаешься, ну так и этим можно. Тогда и можно и пильпулими, можно хакерот. Рамбам мог написать книгу «Море Невухим». Он был величайшим человеком, был величайшим еврейским мудрецом, но насколько была мудрость его, настолько была его богобоязненность, еще было больше. Он всю свою жизнь посвятил служению Творцу. Ну, так он мог, как бы, я не знаю где, он там написал эту книгу. Между прочим, написал «Море Невухим», «Путеводитель для заблудших». где ответил всему поколению, его заблудшему поколению, которое пошло за греческими философами и стало заниматься выяснением, что они сказали, как сказали и так далее. Ему надо было все это расставить. Так заодно он это сделал. Ему можно. Но чтобы человек посвятил себе философии и видел в этом основу основы, оставив самое-самое важное, основное в его жизни, служение Творцу, это нет, говорит. А то, что Творец возложил на нас как величайшую обязанность, оставлено рутине и отдано привычке, это целая тема. Тему привычек и рутины у нас будет отдельная тема. Мы это более детально поговорим. Вся наша жизнь – это борьба с рутиной и с привычками. Все, что мы сказали, мусар, еврейская этика, она нас знает. Это артиллерия, это бомбы против рутины человека. Вытащить из этого рутины, вытащить его из этих привычек. И когда человек выходит из привычек, он может обратить внимание на основное, что есть жизнь. Дальше он говорит так. Если мы не рассмотрели, не осмыслили глубоко, что такое страх перед Всевышним, и в чем его проявление, то как приобретем его, и как избежим мирской суеты, изгоняющей его из наших сердец? Помните, мы вчера, в прошлый раз говорили о том, что основа служения Творцу – это страх перед Творцом, любовь к Творцу. Откуда, как мы добьемся страха перед Творцом, если не рассмотрели его, не осмысливали глубоко, что есть страх перед Ним? В чем это проявляется? Как же мы сможем приобрести его? Как? Не рассматривая, не изучая смысл и суть истинного страха перед Всевышним, его проявление. Как обретем его? И как избежим суетности ничтожных дел мира, понуждающих нас, наше сердце, забыть его? Все, что мы делаем в этом мире, говорит Люцата, видите, тут каждое слово, тут мы хотим делать все это более компактно, поэтому, если мы с вами учили как положено, мы на каждую строчку бы у нас бы урок был ушел. А суетность нашей жизни, она все забирает наш страх перед Творцом. Почему? Заняты у нас. Нет времени сосредоточиться на основном, на страхе, на любви. И также любовь, если мы не постараемся утвердить ее в нашем сердце всеми подходящими для нами средствами, откуда она возьмется у нас? Откуда она вообще возьмется? Сказали, что это не заложено в нашем сердце. Ни с того ни с сего меня обуяла любовь к Творцу. Никто никогда не жаловался, что ни с того ни с сего он вдруг почувствовал огромный страх перед Творцом. Перед дворами – да. Любовь к противоположному полу тоже слышали, к деньгам тоже слышали, к вещам тоже слышали, к машине часто. А вот к Творцу вы когда не слышали? Ни с того, ни с сего. Откуда возьмется в наших душах причастность к Всевышнему и пламенное стремление к Нему и к Его Торе, если не обратим наши сердца к Его величию и возвышенности, которая породит наши сердца от этой причастности? Как достигнем просветленности в наших мыслях, если не будем стараться очиститься от всех изъянов, носимых телесной природой? Сейчас он говорит о том, что есть то, что мешает нам. Есть изъяны, которые телесная природа человека привносит в нашу душу. Все необузданные желания, все чрезмерные желания, все, что человек желает телом больше, чем та пропорция, которую Творец дал ему, создает перегородку между нами и Творцом. Создает невозможность причастия к духовной жизни. Не дает никакой возможности понять и разобраться, что есть страх перед Творцом, что есть величие перед Творцом, любовь к Нему. Как это перевести на наш язык? Даже в самом прямом смысле. Не может такого быть, что человек переел, и при этом он от страха перед Творцом переел. Нет такого. Даже от любви к Творцу он никогда не объестся. Я беру пример с едой, не знаю, если это кого-то... Это меньше всего кого может задеть. Нет такого. Не бывает. Ограниченность в той мере, которая Тора указывает нам, она может привести к тому, что мы увидим этот путь страха перед Творцом, путь любви перед Ним. Душевные качества такие, вот те, которые телесная природа испортила, нуждаются в исправлении. Кто же это сделает? Если мы не обратим на них внимания и не будем предельно педантичны в этом. Надо это разобрать. Мы, Бедрат Ашем, увидите, как на протяжении уроков мы войдем в подробнейшие детали всех телесных увечий, которые только тело наносит нашей душе. Мы пока только агитируем к этому. Если же углубимся в этот предмет по-настоящему, то придем к истинному пониманию и принесем добро себе, научим других и принесем добро, и добро им тоже. Я надеюсь, что я еще успею сказать вот основную мысль. Если нет, продолжим ее в следующий раз. Именно это сказал царь Соломон, Шломо Амелех. Если будешь просить как богатство и искать как клады, тогда поймешь страх перед Всевышним. Лица-то подводит итог тому, что он сказал. И мы подводим итог тому, что мы сказали. Если ты будешь искать как богатство, тогда поймешь страх перед Всевышним. Он не сказал, тогда поймешь философию, или тогда поймешь астрономию, тогда поймешь медицину, тогда поймешь законы юридические или повседневной жизни. Тогда поймешь страх перед Всевышним. Тогда поймешь страх перед Всевышним. Ират Шамаим, страх перед Всевышним, это совершенно другой предмет. Совершенно другой предмет. Другая область человеческого познания и ощущения. Есть в мире много мудростей. Каждую из них нужно... Надо вложить массу усилий. Для того, чтобы познать, нужно предпринять огромные усилия. Каждый знает, стать инженером, стать врачом. Мотивация. Еще раз повторить. Добиваемся результатов. Но, по-видимому, то, что касается Ират Шамаим, то, что касается страха перед Творцом, боязни перед Ним, это совершенно другая область. Тут требуется искать, как мы ищем богатство. А как мы ищем богатство? Это мы знаем, как ищем богатство. Предположим, сейчас бы сказали о том, что, смотрите, мы сейчас тут недалеко, в 30 метров от нас, закопан сундук с бриллиантами. Кто первый найдет его? Давайте сейчас посмотрим. И начали все копать, и все начали искать. Почему такое сравнение дает царь Соломон? Он никогда же ведь не дает сравнения без того, чтобы не было подобия полного. Где находится это богатство? Все эти склады, всякие эти шкатулки, они где? Они где-то в земле, глубоко. Они спрятаны, они не видны глазу. Чтобы до них добраться, что нужно? Нужно копать, еще копать, еще копать. Тут копали. Вообще мы не тут, оно не тут. Теперь что делаем? Отчаялись? Вы видели когда-то человека, который сказали о том, что тут есть шкатулка золота, и он копнул в первом месте, и оказалось же там, что ее нету, и он сказал, все, по-видимому, нету. Нет, что? Не, он тут копает, а потом тут копает, потом тут копает. Только так, говорит царь Соломон, человек может вообще искать какую-то мудрость, богобоязненность. Надо ее искать везде, надо искать постоянно. Только этот может привести его к этому.
Если Всевышний хочет, чтобы мы это нашли, зачем так тяжело искать?
О! Он хочет удостоить нас этого. Ведь вы сейчас спросили вопрос, один из самых основных, который есть, о, что называется, тахлита брия, о, для какой цели Творец сотворил человека в этом мире. Мы это коснемся этого. Человек сотворен в этом мире находиться и пройти испытания. Чем больше испытания, тем больше он результат, который он может достигнуть. А одно из испытаний, оно центральное из его, это достигнуть того, что Творец от нас хочет. Что он нас хочет? Он хочет от нас богобоязненности. Поэтому он и спрятал ее от нас подальше. Творец не хочет от нас хорошего аппетита. Он и так его нам дал автоматом, мы сказали. Он не дал нам сказать, я прошу от вас, отворил вас этот мир, только что вы сами сконструировали телевизор и смотрели в него. Тоже нет. А что? Это открыто перед нами. Все, что вам не надо. И наоборот, где испытание? Самое сложное, то самое скрытое от нас, которое. Что от нас скрыто? Больше всего скрыто от нас. Там, глубоко, вообще где-то. Это страх перед Творцом. Мы его не найдем просто так. Просто не найдем.
То есть, как страх перед Творцом?
Перед Творцом. Именно это. Почему? Потому что, сейчас дальше если успеем дойти, потому что та самая мудрость, к которой мы стремимся, она и есть страх перед Творцом. Вершина мудрости, которая есть, сейчас мы увидим, это и есть страх. А если это так, то, по-видимому, мы что-то не понимаем, что такое мудрость. Понятие мудрости ее, когда мы пытаемся найти ее самую конечную высоту ее, она упирается в страх перед Творцем. И все, что человек учит в этом мире, все, что он хочет познать, все, в конечном итоге должно привести к страху. Поэтому чем больше человек познает, тем больше страха есть. Кому проще всего? Кому море по колено? Умалишенным. Выпил 150 грамм на каждый зуб. Да? И все, и теперь ему что-нибудь, теперь страха никакого нету. Чем меньше ума, чем меньше понимания, тем меньше страха. Чем больше человек знает, чем больше разбирается, тем больше он страшен. Человек, например, врач, он более осведомлен, сколько есть опасностей вокруг этого, вокруг всего. Тут надо помыть руки, тут не дышать, тут не тот. Он более напряжен. Почему? Он видит эти опасности. Чем больше человек знает, а может быть, опроверка всего этого, это страх. Только в глобальном смысле это страх перед Творцом. Может быть, вначале, на самом низком уровне, это страх перед тут не упасть, тут то не съешь, тут не дыши, то не это. Но чуть дальше мы на эту картину все делаем все больше и шире, расширяем, расширяем. Мы тогда неизбежно приходим. Мудрость всего мира – это есть страх перед Творцом. На этом мы завершим наше занятие. Израат Ашем, мы с этой точки разовьем эту мысль дальше. Я надеюсь, может, даже уже закончим вступление и перейдем уже к основной части. Всего доброго, благодарю за внимание.